Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес, прости господи, геополитические ужасные новости. Ситуация наша к 10 января напоминает известный мем про капитана, который говорит, что же это была за неделя. Ему отвечает, это всего лишь среда, капитан. Вот у нас 10 дней Нового года прошло, и такое ощущение, что старый мир прямо на наших глазах заканчивается, начинается какой-то другой новый мир, и пока очертания этого мира особой радости, надо сказать, не вызывают, по крайней мере, у меня. Тут надо вообще понять, новостей было так много с 3 января примерно, что надо разобраться вообще, в какой последовательности об этом говорить, какие новости важные. Казалось, что такая сенсация происходит в Венесуэле, но прошла неделя, и уже какие-то новые события начинают эту сенсацию вытеснять. Давайте, наверное, попробуем сначала концептуализировать. Мне кажется, что как нельзя лучше для концептуализации происходящего подходят вопли, стоны, нытье некоторых Z-пропагандистов, которые ноют примерно на этой неделе, ноют примерно в таком ключе. Прям вот они только что там из своего какого-нибудь православного салата вылезли и сразу начали ныть. Жалуются они вот на что. Раньше мы были самые безумные, и поэтому мы были самые сильные, и все нас боялись. Путин был такой дерзкий, непредсказуемый. Все это вело нас каким-то таким хитрым способом к величию. А теперь Дональд Трамп, он тоже начал действовать точно так же, а у него еще ресурсов больше. Вы посмотрите, что он творит с нашими танкерами теневого флота. Да и вообще и в Венесуэле черти что, и в Иране тоже черти что. И война в какую-то, с какой-то страшную фазу переходит. Причем страдают люди по обе стороны границы. Не только не то, чтобы Россия в одностороннем порядке наносит эти удары по Украине. Да, вот Белгород и Белгородская область, 500 000 человек 9 января остались без света. Это рекорд за всю историю войны с точки зрения какого-то урона для гражданской инфраструктуры в Российской Федерации или там инфраструктуры двойного назначения. Вот. И теперь у нас Z-пропагандисты говорят, вы знаете, что-то как-то вот мы, может быть, им как-то надо теперь вспомнить, что бывают правила, что нужно уважать какие-то, знаете, какой-то порядок, что международное право, есть законы какие-нибудь. Нет, все это остается в прошлом. Мы входим в 26-й год, как будто бы все мировые лидеры во главе с Дональдом Трампом решили поиграть в Hearts of Iron 4 и, знаете, там захватить Гренландию, например. Год назад это была скорее какая-то ирония, а сейчас мы буквально на пороге, всерьез это обсуждается, представляете себе, потенциальную войну Евросоюза или отдельных стран Евросоюза с Америкой из-за Гренландии. Такой вот вариант тоже исключать нельзя. Вот таким образом год стартовал. Вот это применение силы без всяких правил, которое так смущает пропагандистов российских, хотя еще несколько лет назад они очень радовались и говорили, что, в общем, замечательная идея, все так должны делать. Это все ведет к каким-то, пока довольно сложно предсказуемым последствиям, в том плане, что очевидно, что, например, вот Николас Мадуро, диктатор Венесуэлы, абсолютно нелегитимный, кровавый, полностью коррумпированный, совершенно погрязший в чудовищных преступлениях тиран, он вот теперь у нас находится в американской тюрьме и предстанет, уже начал представать вместе со своей женой перед судом за то, что он учредил наркокартель. И судить его будет, соответственно, федеральный судья в США. Вот первое ощущение у любого человека, который имеет диктатуру дома, это, конечно, радость, что такая прекрасная вещь, справедливая, произошла с Николасом Мадуро. Потому что Мадуро и прочие персонажи, они, конечно, заслуживают того, чтобы провести остаток своих дней в тюрьме. Правда, судить их, возможно, надо не только за наркокартель, и, скорее всего, в идеальном мире судить бы их стоило внутри самой Венесуэлы после того, как страна бы перешла к какому-то нормальному мирному развитию. Все это произошло бы без внешнего вторжения, без Дональда Трампа и без прочих вещей. И вот у нас есть по всему миру фактически это происходит сейчас. У нас послевоенный или мир после падения Берлинской стены, он ускоренными темпами начал разлагаться. Наверное, катализатором всех этих процессов действительно стал Путин, напавший на Украину в 22-м году, хотя я не стал бы абсолютизировать значение этого фактора. Есть и другие буйные в комнате, которым всем хочется теперь подражать. И фактически все, вот после того, как выяснилось, что можно захватить такого узурпатора, но все-таки главу суверенного государства, хотя и нелегитимного, Мадуро в смысле, да, выяснил, что на самом деле теперь всем надо определяться. Как бы ты будешь на стороне хищников или ты будешь на стороне жертв, ты будешь среди тех стран, которые, как Трамп, на кого-нибудь нападают и захватывают каких-нибудь диктаторов или не диктаторов, которые вам не нравятся, либо ты, наоборот, будешь среди жертв, и тогда тебя захватят, если ты не найдешь себе сильную крышу, сильного покровителя. При этом в Европе, например, десятилетиями жили в ощущении, что как будто бы сильный покровитель в лице США есть, и сейчас всерьез обсуждается, вот британская газета The Telegraph пишет о том, что в Дании действует правило о том, что если кто-то появится, иностранные солдаты появятся на территории Дании, то нужно, ну, чтобы, видимо, не повторять ошибок, там, связанных со Второй мировой, нужно сразу сначала стрелять, а потом вести переговоры, демонстрируя готовность датской военщины защищать свою территорию, включая Гренландию. Вот у нас такие теперь покровители. Давайте разберемся со всем этим. Может быть, отдельно, чтобы потом все это не смешивать, вспомним, что на самом деле внутри самих Соединенных Штатов атмосфера, обстановка политическая очень тяжелая, очень напряженная. И, конечно, есть триггер для этих событий, потому что, среди прочего, год начался с того, что сотрудники антимиграционной службы ICE, которая, значит, как это, ну, она не антимиграционная, официальная миграционная и таможенная служба. Эти сотрудники ICE застрелили женщину, которую зовут Рене Николь, которая гражданка США и которая, в общем, какой-то местная активистка и культурная деятельница. Вот застрелили они ее якобы за агрессивное поведение, при том, что никаких признаков того, что агентам ICE что бы то ни было угрожало, на соответствующем видео нет. И сейчас в Миннеаполисе, да, где все это произошло, сейчас идут протесты, соответственно, реализуются как будто бы самые такие мрачные прогнозы по поводу того, что США тоже может прийти какой-то серьезной гражданской конфронтации, потому что противники Трампа и его сторонники сойдутся вот в этой борьбе, которая, возможно, примет горячую форму. Там разные еще есть, все это накладывается такими слоями друг на друга, потому что, скажем, в Нью-Йорке параллельно протестовали на этой неделе противники Трампа, которые критиковали Трампа за вооруженное военное вмешательство в дела Венесуэлы. Попутно венесуэльцы и мигранты, которые бежали от страшного режима Мадуро, они кидались на этих манифестантов и говорили, что очень хорошо, что Мадуро больше нету, и, возможно, Венесуэла ждет какой-то более приличный уровень жизни, и вообще это справедливо, да, вот с точки зрения, по крайней мере, части, может быть, многих венесуэльских иммигрантов. Вот все эти вещи накладываются друг на друга. Отдельная интересная история, я думаю, что мы будем писать про это в «Новой газете Европа», в контексте такого триггера событий в США, которые, конечно, повлияют потом на весь мир. Это история самой этой иммиграционной таможенной службы ICE, которая мне вот косвенно напоминает историю российского Роскомнадзора. Изначально Роскомнадзор — это было просто федеральное агентство, которое там мониторило дела в области телекоммуникации. А постепенно Роскомнадзор превратился в большое ведомство с огромными полномочиями, один из главных цензурных органов в России, если не самый главный, который все блокирует, все пытается контролировать, никому жизнь не дает. Вот этот самый ICE в США — это тоже такая второсортная, как бы, служба, которая изначально никаких особенных полномочий не имела и которая получала свои полномочия в ходе президентства Дональда Трампа и теперь превратилась фактически в отдельную спецслужбу с неограниченными полномочиями. И, как мы видим, она способна убивать людей на улицах, когда эти люди не, ну, не знаю, у них нет оружия, они как бы никак не угрожают жизни и здоровью этих агентов ICE. Очень любопытно, что американские власти, это как бы один из тревожных знаков того, в какой мир мы попадаем в 26-м году, американские власти целиком, нынешняя трамповская администрация, они целиком встали на сторону убийц и сказали, что, ну, вы знаете, вот агентам ICE просто мешали работать, эта женщина вела себя неадекватно, вот они ее застрелили, так бывает, люди при исполнении, и так и надо поступать, там сильная рука ведет нас в какое-то светлое будущее. Об этом примерно заявил аппарат Трампа, Венс об этом высказался. Мне очень понравился комментарий Александра Баунова, эксперта-международника из Карнеги-центра, который сказал, что на самом деле мы знаем по истории путинизма, что самая главная особенность таких режимов, таких персоналистских диктатур, где все упирается ну, как бы в такую фантомную волю вождя, заключается в том, что эти режимы, в принципе, не способны признавать свои ошибки. Ну, это и с войной в Украине видно, и со многими другими действиями режима. Режим всегда прав. И вот в США вроде бы все еще действуют демократические институты, и выборы должны в этом году в Конгресс состояться, потом президентские выборы через несколько лет очередные. Но при этом, да, вот сама риторика американских властей на фоне всего того, что в мире происходит, она уже носит такие узнаваемые черты персоналистской диктатуры. Если вы накосячили, если как бы ваши люди что-то сделали, там условно ФСБшники кого-нибудь убили, или вот агенты ICE, застрелили ни в чем не повинного человека, ни в коем случае ничего не признавай. И это все, конечно, ведет к тому, что даже внутри США, не говоря уже о том, что происходит в других частях мира, копится какое-то напряжение, которое так или иначе будет находить выход. Я думаю, знаете, что тут у нас такая как бы концептуализация получается. Я думаю, что понятно, что банальный вывод заключается в том, что все это, наверное, приближает еще большую войну. Если пытаться что-то здесь такое более глубокое искать. Ну, вот мы знаем по истории, по трагической истории 20 века, что на самом деле все те люди, которые сделали шаги к тому, чтобы большие войны, мировые войны начались, они все всегда, включая даже Гитлера, выступали исключительно за мир, за защиту интересов своей власти и якобы действовали от лица своего народа. То есть, когда Гитлер на Польшу нападал, он, кажется, не собирался начинать Вторую мировую войну. Он просто думал, что он потом договорится с Англией, и все будет хорошо. А Польшу он поделит со Сталином. Прекрасная, блестящая сделка. Потом все эти действия накапливаются. У нас есть некая общая картина, в которой все воюют со всеми, потому что это круто, модно, и давайте типа покрасим карту вместе с Дональдом. Вот, кажется, что мы 26-й год примерно так и начали. Естественно, Владимир Путин старается не отставать по мере сил и совершает регулярно все более зловещие военные преступления, как и российская армия вторжения в Украине. Кажется, что мы уже все перепробовали, все перебрали, все видели. Постоянные атаки ракетами и дронами на украинские города, преступления, совершенные на оккупированных территориях. Но на этой неделе тоже все-таки было достижение такого двойного характера. Во-первых, Минобороны Российской Федерации официально заявили, что они ударили по окрестностям украинского города Львов этим своим несчастным орешником, про который полтора года ничего не было слышно. Путин очень его любил в конце 24-го года. И вот теперь у нас почти полтора года спустя опять на повестке дня орешник. Варварство здесь заключается не только в том, что по украинским городам бьют баллистической ракетой, которая, в принципе, приспособлена для доставки ядерной боеголовки. Это они демонстрируют, что, ну, как бы можем с ядерной боеголовкой, но вот пока решили опять без боеголовки, как в том якобы тестовом запуске в отношении Днепра, который состоялся еще в 24-м году. А вторая часть, нам на сегодняшний день, когда мы видео записываем в течение вот всего следующего дня после этой атаки, количество жертв и вообще были ли человеческие жертвы после этого запуска «Орешника» неизвестно, об этом официально не сообщается. Минобороны Российской Федерации утверждают, что это удар по некому заводу по производству дронов, беспилотных летательных аппаратов. И главное варварство этой истории, мне кажется, заключается в том, что Российская Федерация еще делает заявление о том, что все это произошло в ответ на так называемую атаку по резиденции Путина, которая якобы состоялась 29 декабря, в тот момент, когда Зеленский ехал в Вашингтон встречаться с Трампом. Все попытки найти хоть какие-то свидетельства той атаки 29 декабря, они так и не увенчались успехом, то есть это фейковая атака на резиденцию на Валдае. В соседних населенных пунктах никаких взрывов, никакой работы ПВО никто не слышал. В небе тоже ничего не стрекотало, там ничего не было видно. И, в общем, ночь была тихая и спокойная. Минобороны Российской Федерации якобы предоставила американской стороне какие-то доказательства о том, что вот прям в этот момент времени, прям по домику Путина, одному из многочисленных домиков Путина, который он себе отстроил по всей России, начиная там от Геленджика, знаменитого дворца, Вот прямо в этот момент времени якобы прилетело 91 дрон, и российское ПВО героически их перехватывало. Никаких доказательств нету, американская сторона тоже в это не верит, но при этом теперь вот логика такая, да, что за фейковые, неподтвержденные атаки, где нет никого, никаких пострадавших, но логика здесь такая, что вот на эту фейковую атаку, которая никак не подтверждена, Российская Федерация отвечает вполне серьезной реальной атакой этим своим несчастным орешникам, намекая, демонстрируя, что на самом деле они готовы продолжать заниматься такой инфляцией зверства, я бы сказал. Ну, как бы год за годом, пока эта война длится, и вот будет эта сакральная дата в советской историографии 1418 дней войны, мы еще на следующей неделе об этом поговорим, вот в течение всего это, всей этой сакральной даты, которая уже сравнялась с продолжительностью Великой Отечественной войны, людей приучают к тому, что зверство — это повседневность. И вот теперь у нас на повестке дня просто стрельба орешником по украинским городам. Почему? Потому что они могут, и их никто не останавливает. Только все, значит, выражают какую-то обеспокоенность. Ну, правда, украинцы отвечают. Да, украинцы отвечают, и российская сторона терпит определенные, нельзя сказать даже, что неудобства, в общем, и люди гибнут тоже на российской стороне границы. И вот сейчас в Белгороде люди сидят без связи и без света. Кто им связь отключил, другой вопрос, но свет в результате украинской атаки, по всей видимости, выключился. Вот это все продолжается уже рутинно, скоро уже будет какой, пятый год. Вот. И все должны к этому постепенно привыкнуть и сказать, а что такого. Еще постепенно это инфляция зверства, обесценивание зверства, когда мы перестаем, просто не имеем душевных сил на это все реагировать, оно расползается еще по всяким другим частям планеты. А в это время в Киеве в многоквартирных домах тысячи, десятки тысяч семей сидят при температуре там минус 10 градусов, без освещения и часто без тепла. У кого-то есть генераторы, у кого-то энергии для этих генераторов не хватает. Да, и, то есть и пожилые люди, и дети, и больные, все они замерзают просто в крупном украинском городе. Это российская армия отбомбилась. Они уже какой, опять же, этот пятый год собираются вогнать, это я их цитирую, Украину в каменный век. Тоже такая инфляция зверств. Все это в рутинном ежедневном режиме происходит. И, в принципе, да, к сожалению, надежды на то, что все просто устанут воевать, и Путин, в первую очередь, исчерпает свой демографический ресурс мужиков, которые готовы записываться на деньги и убивать украинцев. Ну, просто это же как бы конечный ресурс, да, таких мужиков у нас ограниченное число, не бесконечное, а бабы-то еще нарожать не успевают, несмотря на псевдоусилия в демографической политике. Вот надежда на то, что все это начнет сходить на нет в силу усталости, пока не видно. У Путина есть ракеты, и он хочет воевать дальше. Сейчас мы находимся в той точке, когда отношения между Путиным и Трампом, они находятся вот тоже на низшей какой-то, на низшем уровне, да, то есть это тоже все буквально за последние недели случилось. Трамп не только охладел публично к Путину, говорит, что это он сорвал переговоры, говорит, что Киев идет на уступки, что справедливо, а Путин не идет, что тоже справедливо. Трамп дал зеленый свет потенциально новым санкциям против Российской Федерации, которая этот закон для Конгресса долго готовили представители обеих партий, республиканцы и демократы, и наиболее такие антипутинские представители Конгресса, они сейчас этот законопроект будут рассматривать. Эти санкции, они приведут к тому, что торговать с Россией станет еще менее выгодно, еще более сложно для всяких стран, в первую очередь для Индии и Китая, а также для других стран, ну, торговых партнеров Российской Федерации. И в этой логике, да, мы знаем, что в течение там всех первых месяцев, особенно войны, многие экономисты нам говорили, что российская экономика эту войну не выдержит и не справится с ней. А потом, как обычно считается, Эльвира Набиуллина спасла Россию, понимаете, своей замечательной монетарной политикой, как бы вот тем, что она вот в своих руках, просто на своих плечах вынесла российскую военную экономику, не дала ей обрушиться в результате всех навалившихся на нее проблем. Но вот постепенно эти проблемы накапливаются, и давайте, наверное, не будем повторять ошибки экономистов из 2022 года, но посмотрим, что будет с российской экономикой в 2026, особенно если Путин снова не подружится с Трампом. И если новые санкции в отношении торговых партнеров Российской Федерации действительно будут вводиться. Пока есть увлекательная игра, и после первого случая казалось, что это шутка, скорее, да, ну не шутка, а как бы такой разовый случай, а теперь у нас уже есть два завершенных случая. Танкеры, которые торговали от лица в интересах Российской Федерации с Венесуэлой, они задержаны военно-морскими силами США и американских союзников, англичан в частности. Команда арестована, и попытка перекрасить танкер «Белла-1» в «Маринеру» и поменять название, да, и нанести на борт даже большой российский флаг, чтобы никто точно не трогал, ни к чему не привела. Танкер этот оказался под контролем американских властей. Все это очень болезненно воспринимается тоже Z-пропагандистами. Они говорят, что мы так не играем. Они говорят, что это мы должны были всех захватывать, а тут что-то нас захватывают. Некоторые даже из них, из пропагандистов, начали мечтать про, значит, восстановление океанского флота Российской Федерации. Правда, не очень понятно, за чей счет будет банкет. Я предлагаю всем Z-патриотам скинуться, передать все свои деньги на постройку российского океанского флота, который будет бороться с американским и британским флотом и вообще флотом НАТО во всех морях и океанах. А вице-адмиралом всего этого проекта назначит Ларису Долину, например. Вот это как бы такой очень реалистичный проект. Мне кажется, что он точно взлетит. Дугин пишет много постов на этой неделе, тоже на все эти темы. Он говорит, что ни в коем случае, что в мире, который управляется Дональдом Трампом, самое страшное, что может со всеми нами случиться, это быть слабаками. И поэтому нужно что-то сделать такое сильное, чтобы восстановить уважение к России после всех этих захваченных танкеров и после такого демонстративного неуважения к флагу Российской Федерации, чтобы нас все боялись и уважали. А другой пост Дугина посвящен тому, что последние времена наступают, нужно креститься поскорее, Александр Гелич рассуждает. Как вы думаете, как в голове философов, давайте попробуем вот эту причинно-следственную связь проследить, первое заявление связано со второй. Что же предлагает нам такого сильного и ответственного, и пугающего, и выделяющего Российскую Федерацию из толпы сделать Александр Гелич Дугин, известный мыслитель и, как на Западе ошибочно в основном считают, вдохновитель путинизма? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Киев тем временем в контексте вот этого орешника инициирует экстренное заседание Совбез ООН, после того, как Москва официально подтвердила российские власти, что это был орешник и что летел он во Львов. Куда он, кстати, попал до сих пор, мне кажется, до конца неизвестно. Вроде бы в газохранилище целились, но, видимо, не особенно попали. Вот, хотели, чтобы у Украины запасов газа совсем не было зимой, ну, чтобы как бы, да, толкнуть как бы братский славянский народ, как говорит российская пропаганда, к переговорам в условиях холода и желательно еще голода. Но пока ничего не получается, да, пока капитулировать никто на условиях Путина, кажется, не собирается, несмотря на все это. Украина в контексте Совбеза заявляет, что главный аргумент Украины, что на самом деле удар по Львову — это, в общем, вещь, которая ставит под угрозу напрямую безопасность Европейского Союза. Это не просто какое-то двусторонние отношения, война и вторжение Российской Федерации в отношении Украины. Это история про то, что Львов находится в нескольких десятках километрах от границы с Польшей, с Европой, и что, в принципе, вот это разбрасывание орешников, мы знаем, к чему это приводит, потом у вас какие-нибудь там ракеты, может быть, ну, дроны уже залетали, может быть, и ракеты тоже полетят, в том числе и по Европе. Если в Совете Безопасности есть какие-нибудь разумные люди, там, правда, Российская Федерация постоянный член Совета Безопасности, но хотелось бы, конечно, выслушать мнение США или Китая, или других так называемых великих стран, что они думают по поводу вот этих забрасывания баллистических ракет в Европу. Как бы, да, хотят ли они жить в таком мире, где все это постоянно происходит. Но, правда, судя по последним событиям, может быть, кто-то действительно уже хочет, может быть, действительно мода такая началась. Еще на этой неделе вот действительно накопилось у нас событий. Мы, возможно, наблюдаем конец Исламской Республики Иран. Пока об этом говорить преждевременно, но масштабы протестов и социальная база протестов дошла до такого момента, что не очень понятно, на чем аятоллы, на чем эта Исламская Республика, ну, кроме такого чистого насилия, будет держаться дальше, особенно в долгосрочной перспективе. Позиции Ирана резко ослабли после того, как союзники их были разгромлены в регионе в ходе войны на Ближнем Востоке Израилем при поддержке союзников Израиля, в свою очередь. Россия от всех этих вопросов самоустранилась. В Иране страшный экономический кризис. Люди открыто считают, что выражают свое мнение, что попытки правительства раздать всем по $7, чтобы поддержать домохозяйство, это, в общем, совершенно ни о чем. Огромная инфляция в течение всего последнего года, реал, валюта обесценивается, и протесты, которые начались в конце еще года, накануне Нового года, в 25-м, в Тегеране, они теперь уже во многих иранских городах проходят, и эксперты отмечают, что те люди, которые вроде бы раньше были очень лояльны в основном к режиму аятолл, а именно мелкие торговцы, которые, ну, на плечах которых держится во многом такая не слишком современная иранская экономика, а такие серые какие-то гаражные практики там существуют в этой экономике, они тоже участвуют теперь в этих протестах. И 86-летний руководитель, верховный лидер официально это называется, так как будто в «Звездных войнах», Supreme Leader, он как-то вот себя не очень уютно чувствует. Если дальше все пойдет, то мы еще получим, помимо всех прочих радостей жизни, мы получим какой-то, возможно, новый Иран. Лидеры династии, которая в 79-м году была изгнана из Ирана в ходе Исламской революции, они, в общем, призывают иранцев бороться за свое будущее. Ну, конечно, из-за рубежа всегда приятно призывать к протестам, не делайте, что называется, не повторяйте ошибки потомка последнего иранского шаха, но при этом и администрация США тоже не стоит в стороне и заявляет о том, что если жертв будет очень много, то вмешаются американские вооруженные силы. Правда, не очень понятно, что значит очень много жертв, потому что уже сейчас больше сотни погибших в Иране в ходе этих последних протестов, и их число тоже растет. Мы мало что про это знаем, потому что в Иране, разумеется, шатдаун. Интернета нету, и люди не могут рассказывать в условиях цензуры, что-то это напоминает о том, что в их стране происходит. Если Иран перестанет существовать в нынешнем виде, если там будет какой-то новый политический режим, как это в Сирии уже произошло, гораздо более маленькой и слабой страны, но в том же регионе, то мы, конечно, увидим очень серьезное беспокойство, в том числе в глазах кремлевских старцев, потому что рухнет один из ключевых их, ну, партнеров, если не союзников, то очень важных партнеров, и самый важный партнер, через которого Москва не только свои дроны получала на начальном этапе войны, шахеды печально известные, но и, в принципе, пыталась оказывать давление на те же США и как бы предлагать свои партнерские услуги по поводу того, что мы с Ираном-то уж точно договоримся. Мария Захарова точно знает, где у аятолл находится какая-нибудь, не знаю, шахидская зона. Вот теперь как-то, если и без этих старичков тоже будет мир устроен, не факт, что он станет лучше и безопаснее. В Иране точно огромное количество людей будет счастливо, если Исламская Республика закончится. Ну а дальше все это, опять же, приведет нас к какому-то новому миру. Еще 5 или 10 лет назад в этом смысле мир вообще был устроен как будто очень просто и понятно, как в меме про идущего, в старом меме про идущего к реке. Вот есть Запад, туда входит Европа, США и всякие такие еще западные страны, которые вовсе не на Западе находятся, типа Австралии или Новой Зеландии. Есть Япония, которая тоже почти что западная страна по уровню развития, уж точно западная. И есть так называемый глобальный юг, который всех догоняет и тоже на что-то рассчитывает. И вот БРИКС появился и прочие вещи. Есть внутри этого глобального юга и вообще в разных местах разбросаны самые страшные зверские диктатуры, которые десятилетиями держатся. Да, вот в нынешнем Иране, который с 79 года существует, уже, получается, ну сколько, два поколения людей выросло. полноценно, да, и которые другой жизни, в принципе, не знали. И вот на наших глазах в 26-м году вся эта картина мира рушится. Запада как будто бы больше нету, потому что там огромное количество внутренних противоречий между Евросоюзом и США, и, или там между США и Канадой, которая тоже вроде бы западная страна. Вот. На глобальном юге происходят какие-то непредсказуемые процессы еще, пока Китай молчит и наблюдает за всем этим, а Индия уже попыталась немножко повоевать за последний год с Пакистаном. Вот. Ну и вот эти наши красочные диктатуры, к которым все привыкли, они как-то себя тоже очень плохо чувствуют, что, впрочем, не означает, что на их месте возникнет что-нибудь хорошее, прекрасное. В этом как раз проблема насильственного внешнего свержения диктатуры. Давайте вспомним, что случилось с диктатурой Саддама Хусейна, который был абсолютным ублюдком, но свержение которого привело к тому, что на месте, на этой территории еще и так называемое исламское государство или ИГИЛ возник, и потом все говорили, типа, ребята, а что же мы туда полезли в 2003 году? Ну, последствия были как-то довольно мерзкие. Вот такая история у нас с началом 3 января всех этих исторических событий. Хочется, конечно, сказать, что вообще, в принципе, может быть, и не стоит так много исторических событий в один год или там даже в одну неделю помещать, может быть, стоит растянуть это все, там, может быть, это все пятилетками должно идти как-то подольше. Вот. Но пока мы как-то зачастили, да, как бы мир вот просто вот, мы просто вот вышли из праздников, с каникул, и сразу ужасные новости в полный рост. Я по поводу Мадуро еще пару слов хочу сказать. Мы как бы про него уже вспоминали, но не в виде какой-то целостной истории. Проблема в том, что никто точно не знает, как будет дальше выглядеть транзит, связанный с венесуэльскими властями. Некоторые вещи в поведении Трампа, они прям пугающие. Я не особенно люблю использовать такие личностные аргументы, но действительно некоторые заявления Трампа говорят нам о том, что как будто у него прям серьезные признаки чего-то похожего на деменцию есть. Потому что, как бы, если вы помните, да, что когда Мадуро был захвачен 3 января, то была идея о том, что вот есть венесуэльская оппозиция, которая много лет выступает против режима сначала Чавеса, а потом Мадуро за возвращение Венесуэлы к какой-то нормальной жизни. И Трамп заявил о том, что он не видит одну из главных представительниц венесуэльской оппозиции в качестве следующего руководителя этой страны, потому что, цитирую, она не отдала ему Нобелевскую премию. Но вот как можно относиться к человеку, который серьезно говорит, она мне Нобелевскую премию не отдала, это была моя Нобелевская премия, поэтому мы ей не дадим порулить страной, в которую мы только что вторглись. Тут отдельный вопрос, стоит ли, в принципе, на плечах иностранных солдат устанавливать какую-то демократию, но вопрос вот в личных этих отношениях. Потом венесуэльская диссидентка Мария Мачадо заявила о том, что она, конечно, готова отдать Трампу Нобелевскую премию, но как-то, видимо, поезд уже ушел. Надо бы сначала отдавать, потому что Трамп в это время уже планировал вторжение. Елена Костюченко, наш друг и коллега, отмечает, что вообще происходят в контексте Венесуэлы довольно страшные и странные вещи, потому что все это некая секретная, специальная военная операция Трампа, про которую никому не было ничего известно. То есть приказ был отдан 2 января, и Конгресс был поставлен в известность уже постфактум, когда это все состоялось, когда Мадуро был захвачен, несколько десятков людей погибло, американские войска были использованы за пределами страны в военной операции без ведомства уведомления Конгресса, что вроде бы не особенно как-то законно по американским законам. И, в общем, Трамп это делает с большим удовольствием, пока у него в Конгрессе большинство, и никакие, в общем, его действия заблокированы быть не могут, и тем более ему импичмент даже за такие поступки объявить не могут. Первая моя реакция, вот когда все эти события исторически выпрыгнули на нас из 26-го года, я обратил внимание на то, что за всем этим видится какой-то такой, знаете, постмодернизм. Потому что, с одной стороны, Мадуро обвиняет в том, что он участвовал в наркотрафике. Он действительно в нем участвовал, хотя там есть еще и другие тоже участники этих процессов в других странах Латинской Америки. На некоторые из них напасть Трампу будет, мягко говоря, несколько сложнее, чем на Венесуэлу. Ну, Мексика большая и довольно демократическая страна, например, да, у которой протяженная сухопутная граница США, и самое главное, она в южных штатах США, да и не только в южных, теперь уже живет огромное количество выходцев из Мексики, которые не очень будут рады, если бы Трамп решил бы повторить нечто подобное там. Вторая штука заключается, конечно, в том, что в Венесуэле есть нефть, и Трамп открытым текстом говорит, что на самом деле нефть — это то, откуда недра Венесуэлы, это такая штука, откуда американская администрация выкачает очень большое количество денег. Это будет очень справедливо, потому что в 1976 году социалистическое правительство Венесуэлы национализировала нефтяную промышленность, которая была построена американцами и принадлежала американцам и на американские деньги. Вот теперь мы возвращаемся в 1976 год и мстим этим социалистам. Тут как бы такой разрыв очень большой. И все это, да, то есть вроде бы мы... То есть смотрите, как бы такая немножко такая геополитическая игра в наперстке. С одной стороны, мы говорим, Мадуро очень плохой человек, он наркотрафиком занимается, справедливо. С другой стороны, мы говорим, еще и нефть там классная, тоже очень хорошо. Мы написали, кстати, в «Новой газете Европы» текст о том, что будет происходить с рынком нефти в контексте планов Трампа каким-то образом этим рынком манипулировать за счет добычи венесуэльской нефти. Ну, просто вот 19 век... в какой-нибудь второй Берлинский конгресс, когда по линейке Африку делили так называемые великие державы, все это как-то прям буквально за считанные недели и месяцы восстановлено буквально в нашем мире. Дальше мы как-то еще по инерции считаем, что есть сражение демократии и диктатур, и что как бы то, что делает США, это силы демократии, которые пошли войной на диктатуры. Как это, условно говоря, было в тот момент времени, когда холодная война заканчивалась, Советский Союз был слаб, и вот такой однополярный мир должен был нас, по философу Фрэнсису Фукуяме, привести к торжеству либерального капитализма странными методами, надо сказать, как там во время первой войны в Ираке, бури в пустыне. Как-то не видно, понимаете, вот эта история, если демократия открытым текстом говорит, что и нам нефть нужна, и вообще мы там свои цели преследуем, не очень понятно, в чем здесь вот этот трек на то, что демократии борются с диктатурами и побеждают. Кажется, здесь гораздо более простая вещь, кто первый вынул дубинку, тот и прав. И еще один ингредиент этих геополитических наперстков заключается в том, что, конечно, у Трампа есть новая доктрина безопасности, согласно которому, вот моя любимая, это такая ноздревская цитата, да, из «Мертвых душ», о том, что вот все до этого леса мое, да и после этого леса тоже все мое. Все, что находится как минимум желательно в западном полушарии, это все принадлежит Трампу. И поэтому почему бы нам не вторгнуться в Венесуэлу, а если захотим или сможем, то куда-нибудь еще. И здесь как раз возникает Гренландия, которая тоже находится в западном полушарии, которая очень нужна Америке, потому что там, во-первых, наверняка есть ресурсы, а во-вторых, там можно сделать какую-нибудь моднейшую противоракетную оборону. И вот вице-президент США Венс с такими ярко подведенными глазами, он, наверное, вот, ну, как-то он себя так увереннее чувствует, вот, он говорит о том, что да, конечно, европейцы были нашими союзниками, мы вместе воевали во Второй мировой войне, но потом прошло много лет, и Советский Союз уже распался, которому мы противостояли. Теперь эти союзники ничего не делают. Почему бы не отдать этим союзникам Гренландию нам? Заранее спасибо. Вот примерно такая у нас аргументация в контексте того, кто первый достал дубину. Что здесь интересно, что по поводу всех этих событий, начиная от убийства ни в чем невиновной женщины этими сотрудниками миграционной службы в США и заканчивая вторжением в Венесуэлу или планами на аннексию Гренландии, по этому поводу есть очень большое количество, знаете, всяких мыслителей, которые этому рады. И мне вот действительно начинает напоминать, вот люди, которые все это собирают вместе, говорят, что ну, вообще процесс пошел, понимаете, движуха, очень, очень интересно. И как-то вот мы наконец-то живем в мире, где сильные, ответственные мужчины в ярких галстуках делают то, что они захотят. Вот, мне кажется, что это действительно такая немножко история, как будто бы из 30-х годов прошлого века, где собираются такие мыслители и говорят, да, все-таки там, не знаю, Чемберлен, а то и Гитлер, глава. Вот. Очень здорово, что мы и их современники, очень здорово, что вот мы живем в мире вот этих сильных мужчин с красивыми усами. Один из европейских журналов вышел, кстати, с портретом Трампа, таким неполиткорректным, где Трамп измазан нефтью, таким характерным пятном на лице. Вот. Что-то это все напоминает, и куда-то мы все идем. Любимое мое стихотворение по этому поводу написал Всеволод Емелин еще год назад на инаугурацию Дональда Трампа, когда мы только вступили в Золотой век. И он там перечисляет российских либералов русскоязычных, которые в восторге от нашего замечательного будущего при Дональде Трампе. Там есть, в частности, следующие бессмертные строчки. «Неудержимый, как пропеллер, Михаил Иосифович Веллер». Я считаю, что это очень точно. Многовато у нас внешней политики в этот раз, да. Но что делать, раз в России это все-таки новогодние каникулы, были праздники в основном, хотя там, конечно, тоже всякая дрянь начала происходить, как бывает. А вот, конечно, очень показательная позиция Евросоюза на фоне происходящего, потому что на этой неделе Зеленский, Макрон и Стармер, премьер-министр Великобритании, подписали, цитирую, декларацию о размещении многонациональных сил в Украине после окончания войны. Когда война закончится, договорились европейцы, спасибо им за это, они обязательно разместят для безопасности Украины 15 тысяч военнослужащих. Правда, Европейский Союз оговаривается, что для того, чтобы все это сделать, нужно будет согласие Владимира Путина, ну или какого-то другого правителя Российской Федерации, с которым нужно будет это все обсуждать. Вот, мне кажется, Евросоюз из больших каких-то структур политических единственный, кто не определился в нынешней ситуации в начале 26-го года. Он хочет сам достать дубинку или он хочет, чтобы его этой дубинкой били? Кажется, что, в принципе, Евросоюз как-то вообще не предназначен для доставания дубинок. С другой стороны, он довольно большой для того, чтобы его просто в одностороннем порядке над ним таким вот образом издеваться со всех сторон. Так что посмотрим, что у нас будет в этом контексте с Объединенной Европой. Мы, как сотрудники новой газеты «Европа», очень переживаем. В интернете активно обсуждается так называемый скандал вокруг потенциального лишения вида на жительство в Литве Леонида Волкова, одного из руководителей фонда борьбы с коррупцией и соратника Алексея Навального. Поводом для всего этого стала личная переписка Леонида Волкова, который бывшей сотруднице ФБК Анни Тирон, которая сейчас живет в Киеве и является пресс-секретарем Русского добровольческого корпуса РДК, как бы, который является структурой такой российских добровольцев внутри украинской армии, подчиняется Главному управлению разведки Украины. Вот Волков своей бывшей коллеге послал письмо о том, что все эти подонки, правильно, что они умирают, вот, поскольку тогда была как раз разыграна спецоперация украинских спецслужб по поводу фиктивного сообщения о смерти как раз этого Капустина. У Волкова там действительно довольно длинная тирада, и Будановым он недоволен, и другими украинскими деятелями. Вот все это сказано в таких, ну, жестких, можно сказать, выражениях, и при этом там есть странная приписка. Вот так в своем канале Волков пишет Анне и напиши. Дальше выяснилось, что Капустин вовсе не погиб, что это была специальная операция, а опубликованная переписка Волкова вызвала достаточно горячую реакцию в Литве. И на сегодняшний момент статус-кво такой, что премьер-министр Литвы обратился в миграционную службу с вопросом о том, должен ли такой человек находиться на территории Литвы. Весь остальной ФБК, как я понимаю, молчит. Волков принес какие-то формальные извинения по поводу этой ситуации. Ну и все это вместе очень активно обсуждается. Ну, не знаю, мне кажется, вот смотрите, здесь надо как-то делить, да, значит, у Капустина открыто неонацистское прошлое, как минимум. Вот чем он сейчас занимается, кроме того, что он воюет в Украине, это надо разбираться. Я думаю, что история самого Капустина, который, видимо, человек очень амбициозный, хоть и подконтрольный украинским профильным ведомством, как их подчиненный, он хочет в оппозиционную политику прийти, хочет что-то такое делать. Мне кажется, что если у нас есть обвинение Капустина в совершении там военных преступлений, ну, нужно с ними разбираться. Если есть какой-то криминальный трек, то тоже с этим стоило бы разбираться. Всю дискуссию про то, что это за человек, я бы вынес, если нету таких обвинений, я бы вынес просто до окончания, на время после окончания войны. Ну, то есть, как бы этически можно все что угодно говорить. Есть обвинение в преступлении, значит, есть какой-то, не знаю, суд или там какое-то журналистское расследование. Пока вроде бы конкретно вот про сегодняшний день такого не, происходит. А так, конечно, неонацисты вообще крайне неприятные люди, и не факт, что война поменяет их к лучшему. Война обычно никого к лучшему не меняет, тем более, что бывшие единомышленники Капустина как раз воюют на противоположной стороне и вступают в самые фашистские, действительно зверские, нацистские буквально подразделения, которые воюют за Россию. Дальше я не очень понимаю вот эта история про то, что Волков решил обрушиться на официальных лиц Украины с такой критикой, в таких терминах. Мне кажется, что это не очень корректно, потому что, ну, все-таки мы связаны так или иначе с Россией, мы граждане Российской Федерации, мы там долго жили, мы что-то, наверное, могли сделать лучше, чтобы этой войны не было, как Борис Немцов об этом 10 лет, уже больше 10 лет назад говорил, да, что как бы главная угроза и главная перспектива — это именно война. И в этом смысле, ну, критиковать украинских чиновников конкретных, да, и там Зеленского, и его окружение, не то чтобы они вне критики, просто это не совсем, мне кажется, наше дело. Наверное, украинцы с этим сами справятся, и европейцы тоже, наверное, на это все смотрят и понимают, что происходит. А тем более не стоит такие термины использовать. Леонид Волков как-то обещал в такой важной социальной сети, как Twitter, при следующей встрече обязательно плюнуть в меня. Вот, это очень важное сообщение. То есть я, наверное, могу сказать, что Леонид Волков не совсем приятный человек. Вот. Но я при этом думаю, что вот, конечно, было бы очень здорово, если бы его ни в коем случае не лишали вид на жительство в Литве. Это, конечно, Литве решать. И как бы дали ему второй шанс. Может быть, он научится в личных сообщениях более корректно выступать и даже писать более вежливые комментарии разным людям и как-то более разумно себя позиционировать как взрослый ответственный политик. Ну, будем следить за развитием этой истории. У меня есть в ней тяжелый момент, совсем выпадающий за рамки наших геополитических первых в 26-м году ужасных новостей, потому что мы про какие-то большие процессы в основном говорим. Но вот историю про РДК я не мог обойти стороной, потому что на войне погиб, наверное, первый близкий мне лично человек. Это мой бывший студент. Мы с ним последний раз виделись, наверное, живьем в Москве накануне, в конце 21-го года. Он был студентом Санкт-Петербургского университета, занимался античной философией, учил и неплохо знал античные языки. Ну и как-то вот мы с ним обсуждали буквально то, для чего люди вообще, мне кажется, должны там, не знаю, встречаться, в университеты ходить, получать образование, конкретно вещи, которые нам интересны были, да, и как бы если бы все нормально было, если бы война не началась, то Тимофей, мой бывший студент, был бы жив. А так, имея семью, часть семьи в Одессе, Тимофей решил, что он мимо этой войны пройти не может, записался добровольцем защищать Украину, попал в РДК, немножко там пропитался соответствующим консервативным духом, но, насколько я могу судить, все-таки неонацистом никаким не стал. Мы с ним поддерживали отношения, переписывались все это время и очень за него переживали. Он, по-моему, это его было личное решение, что он служит в пехоте. Это сейчас совершенно убийственная вещь. На войне пехотинцы очень мало живут, в том числе из-за революции в военном деле. Штурмовиков, этих добровольцев отправляли на самые тяжелые участки фронта. И вот мой студент Тимофей, философ, киник и стоик, можно сказать, одновременно в 21 год погиб. На этой неделе стало известным. И, понимаете, ну, у меня нету людей, которые на эту войну сознательно пошли за Россию воевать. Ну, в смысле, нам просто трудно найти какой-то общий язык, потому что Россия напала на Украину, а Украина ведет справедливую войну, и поддерживать агрессоров как-то не стоит. И при этом я не украинец, у меня нет там родственников, и есть очень небольшое ограниченное количество друзей. Поэтому война вот с точки зрения гибели именно солдата, которого я лично знаю, она, наверное, коснулась меня за все эти 4 года впервые. Вещь, которую здесь надо сказать, вот я уже начал, наверное, про нее говорить, это то, что, понимаете, как бы это вот через такие личные истории ты можешь понять, что война вообще не нужна была. Просто никто из нас для этой войны не рождался и не был создан. И когда у нас были студенты и друзья, мы все готовились к другой нормальной жизни. Может быть, Тимофей бы, там, не знаю, кризис среднего возраста какой-нибудь пережил бы и боролся бы при помощи чтения философских текстов с общим бессмысленным существованием в условиях общества потребления, как делают его сверстники в развитых странах. Вот, может быть, такой судьбы нам нужно друг другу пожелать, скучной, предсказуемой жизни. Но мы, черт побери, оказались там, где война идет уже почти 5-й год, вот, и где просто, мне кажется, самых каких-то талантливых, наверное, романтически, идеалистически настроенных людей, их просто эта война выкашивает. И в первую очередь выкашивает, естественно, с украинской стороны, потому что честные, идеалистически настроенные добровольцы, они пошли защищать Украину. В общем, не знаю, я не умею такие некрологи произносить. Мне очень больно, а близким Тимофея как-то хочется сказать, что да, мне кажется, их сын был для другой творческой, интеллектуальной жизни рожден, но сделал этот выбор и как-то, видимо, не смог смотреть на то, что происходит. Напоследок еще пару новостей про наше как бы ближайшее такое будущее, такой мир победившего стимпанка. Российские военные стали устанавливать старлинки на лошадей, пишет украинский блогер под псевдонимом Сергей Флэш и приводит видеозапись. Ну, то есть, я так понимаю, это все для мобильности и проходимости. Привязываешь на спину лошади девайс от Илона Маска и идешь в 21 век, уже во вторую четверть 21 века, вот таким, такой поступью, наверное, какой-нибудь специальной иноходью. Вот у нас это такие апокалиптические картины того, что дальше, видимо, ждет вообще то ли весь мир, то ли нашу часть мира. Кавалерия со старлинками. И попутно еще, мне кажется, новость примерно в том же порядке, почему-то хочется сказать про лошадей, хотя непонятно, зачем лошадей так обижать. Патриарх Кирилл, вообще лошадей жалко, патриарх Кирилл заявил, что выпадающие из консенсуса общественного – это госизменники. И это он сделал во время вот рождественской проповеди. Он сказал, что если люди, которые вот, если люди, вот если вот лично вы вот не согласны с тем, что делает наше государство, если вы не поддерживаете специальную военную операцию, то, значит, вы, по версии рождественской проповеди патриарха Кирилла, госизменник. А что делать, понимаете? Все побежали, а вы не побежали. Вы не поверили такому великому человеку, как наш вождь. Вот, конечно, нужно таких осудить. И Рождество Христово – это, конечно, самый лучший момент для такого рода речей и проповеди. Ну, кому как не патриарху Кириллу знать. Короче, с Рождеством, православные! Это были первые ужасные новости в новом году. Очень геополитические. Дальше мы будем, конечно, говорить в первую очередь про нашу страну. Потому что сейчас каникулы заканчиваются в эти дни. И с 12 января начинается, как это в анекдоте говорилось, одной ногой Гоголь был в прошлом, другой в будущем. А вот то, что у него находилось посередине, начинается в нашей жизни особенно ярко с понедельника. Пока весь мир уже как бы стартовал в это замечательное будущее, а мы еще не успели немножко. Но, видимо, будем догонять и даже, наверное, опережающими темпами действовать. Увидимся.